Полезное радио. Ваша территория.
Здравствуйте, это Полезное радио «Ваша территория». Мы продолжаем эфир. В Иркутске нас можно слушать на частоте 91,5 FM, в Братске на 99,5. Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем доброго дня. Ну и в этой части программы мы будем проводить своеобразный ликбез для потребителя о новых тарифах, установке приборов учета, способах оплаты счетов и не только. Сегодня на ваши вопросы, уважаемые слушатели, в прямом эфире готова ответить Юлия Матвеева, заместитель начальника управления по работе с ЖКХ Иркутской энергосбытовой компании. Но телефон прямого эфира неизменен, 208-005. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня уже поступают вопросы к вам, мы их обязательно предоставим вашему вниманию и вниманию слушателей. Но начать бы я хотела нашу беседу с изменений, которые вступили в силу с 1 июля. Выросли тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги в Иркутской области. В социальных сетях пишут, конечно, мы знаем, что сколько стоит свет у соседей, поэтому воспринимаем это спокойно, но ведь было время, когда число было однозначным. Вступают в дискуссию пользователи соцсети. Это еще у вас по-райски. Я сейчас в Московской области. Тут, внимание, свет стоит 4,81 за киловатт. Расскажите, пожалуйста, все-таки, сколько теперь будем платить? Какой предельный индекс роста тарифов установлен в нашей области?
С 2012 года у нас традиционно 1 июля меняются тарифы на коммунальные услуги. Это решение органов, которые уполномочены осуществлять государственное регулирование тарифов службы по тарифам Иркутской области. И эти решения ежегодно принимаются в конце года, но вступление в силу тарифов измененных у нас с 2012 года, с 1 июля.
Как раз когда перерыв между отопительными сезонами.
Это было сделано специально на федеральном уровне для того, чтобы снизить инфляционную нагрузку. Это минимальное потребление коммунальных услуг в летний период времени, поэтому это не так болезненно для потребителей наших, и поэтому такое решение принято правительством Российской Федерации. И с 2012 года мы уже традиционно меняем тарифы не с 1 января, как это было ранее, но меняем с 1 июля. Значит, какой результат изменения тарифов? На услуги электрической энергии тарифы у нас повысились на 4,1%. На услуги холодного водоснабжения и водоотведения примерно на 5%. И на услуги горячего водоснабжения и отопления на 6%. Но эти цифры могут по различным муниципальным образованиям Иркутской области меняться в ту или иную сторону, но в целом предельный индекс роста тарифов, установленный указом губернатора Иркутской области, не должен превышать по всем муниципальным образованиям 7,1%. Исключение у нас составляет город Усть-Илимск, Свирск и Шелихов. Там предельный рост тарифов составляет большие величины, соответственно, 9-14%. Это связано с реализацией производственных и инвестиционных программ на территории этих муниципальных образований для того, чтобы повысить качество коммунальных услуг и провести работы по развитию коммунальной инфраструктуры. Поэтому согласование представительных органов данных муниципальных образований тарифы повышены были на величину большую, чем предельный индекс роста тарифов в целом по Иркутской области.
Итак, жители Иркутска, теперь давайте на свете сосредоточимся. За электричество, за киловатт-час сколько должны платить и селяне сколько?
Жители города Иркутской области, которые проживают в городах, платить будут рубль и одну копейку.
Мы психологический
барьер преодолели. Вот. А в сельской местности 70,7 копейки. Но я напомню, как вы отметили в начале передачи, что действительно наши тарифы на электрическую энергию продолжают оставаться самыми низкими в стране. Вот ближайшие соседи, территория Бурятии, Красноярского края, Забайкальского края, тарифы в районе 3 рублей. А в зависимости от того, если на территориях установлена социальная норма, то все, что сверх социальной нормы, то там цифры уже в районе 4 рублей за киловатт-час. Поэтому в плане электрической энергии мы находимся в самых выгодных условиях. Условиях по сравнению со всеми субъектами Российской Федерации.
Да, условия выигрышные, но все же рост тарифов произошел. А есть ли какие-то способы, как свои расходы минимизировать и все-таки попытаться сэкономить на коммуналке?
Способы экономии, они у нас традиционные, они у нас непосредственно предусмотрены нашим федеральным законодательством, законом об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в котором регулируются вопросы как раз энергосбережения, и эти действия потребителей должны быть направлены на то, чтобы, во-первых, устанавливать приборы учета, как индивидуальные, так и общедомовые, чтобы снизить потребление, потому что при установке индивидуальных приборов учета мы перестаем применять норматив потребления с применением повышающего коэффициента, который этот норматив еще на 50% у нас увеличивает. Это первое. Кроме того, мы с вами уже отмечали в предыдущей передаче, что минимизировать расходы можно в том числе проведением мероприятий по энергоресурсосбережению, которые ежегодно управляющая организация должна доводить до собственников в каждом многоквартирном доме и представлять определенные расчеты стоимости этих мероприятий и, соответственно, той экономической выгоды, которую потребители наши получат в результате реализации мероприятий, экономии на коммунальных ресурсах, на объемах их потребления. Значит, к таким мероприятиям, вы знаете, относятся и повышение тепловой защиты многоквартирных домов, и установка ламп накаливания энергоэффективных. Это, конечно, внутри квартир, это замена энергонеэффективных старых приборов наших, которые потребляют большой объем электрической энергии. Это холодильники, морозильники, стиральные машины со сроком службы свыше 15 лет. Это уже не энергоэффективные модели, поэтому, конечно, их рекомендуется со временем менять, ну, в зависимости, соответственно, от возможностей семьи.
Да, ну и я напомню, телефон прямого эфира 208-005, но уже некоторые звонки от наших слушателей поступали. Я попрошу звукорежиссера предоставить из Академгородка звонок нашей слушательнице, попытаемся разобраться в проблеме.
Здравствуйте, я из Академгородка. 1 июня этого года управляющая компания «Прогресс» пересчитала норматив общедомовых расходов по электроэнергии. По нашему дому норматив увеличился в 2 раза 75 сотых и составил 275% к ранее установленному нормативу. В аналогичных по площади четырехэтажных домах процент увеличения норматива разный, что является основанием для пересчета норматива по электроэнергии общедомовых расходов. Должна ли управляющая компания информировать жильцов об увеличении нормативов, основаниях расчетов? Управляющая компания «Прогресс» информации не дает или дает ее только по письменному заявлению.
У нас в гостях Юлия Матвеева, заместитель начальника управления по работе с ЖКХ Иркутской энергосбытовой компании. Можем вот как-то по этим данным разобраться в проблеме?
Конечно. Значит, с 1 июня в соответствии с приказом Министерства жилищной политики изменились нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.
Так.
Значит, информацию о всех изменениях вы можете посмотреть на сайте нашей компании. Если эти сведения не предоставляет вам управляющая организация, также на сайте Министерства жилищной политики Иркутской области. Кроме того, в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант» эти сведения тоже есть. Значит, кроме того, что были, в принципе, увеличены нормативы, но я хочу сказать, что надо смотреть, у нас нормативы потребления на содержание общего имущества многоквартирного дома рассчитывались по трем категориям оборудованности домов, многоквартирных домов соответствующим оборудованием по потреблению электрической энергии. Это лифты, это насосное оборудование, это освещение мест общего пользования. Теперь этих категорий 11. То есть, почему слушательница задала вопрос, что в четырехэтажном доме другие нормативы? Действительно, в зависимости от того, каким электропотребляющим оборудованием располагает общее имущество многоквартирного дома, у нас нормативы различные.
Через две минутки продолжим. Оставайтесь с нами.
Правда. Полезное радио. Полезное радио. Ваша территория.
Полезной информацией из сферы ЖКХ сегодня вместе с нами заместитель начальника управления по работе с ЖКХ Иркутской энергосбытовой компании Юлия Матвеева. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И нашим слушателям напоминаю, что мы сейчас отвечаем на вопрос нашей слушательницы из Академгородка. Речь идет об изменениях нормативов электричества на общедомовые нужды. А как мы выяснили, теперь больше категорий, 11, да, на которые влияет как раз вот этот норматив.
Да, то есть нормативы теперь более дифференцированы в зависимости от степени оборудованности многоквартирного дома электропотребляющим оборудованием и... Кроме этого, на размер платы повлияли те площади, которые теперь принимаются в расчет платы на общедомовые нужды. С учетом чердаков и подвалов теперь рассчитывается площадь общего имущества многоквартирного дома, применяемая при расчетах по услуге электрической энергии. По услугам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения по-прежнему площадь места общего пользования рассчитывается без учета чердаков и подвалов. Значит, вот эти вот факторы, скорее всего, и повлияли на рост платы. Но я хочу еще отметить такой момент, что давайте не забывать, что с 1 января 2017 года плата за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома, входит в плату за содержание жилого помещения. А эта плата не подлежит регулированию и не попадает под предельные индексы роста тарифов, потому что плата за содержание жилого помещения на нее не распространяется.
То есть здесь управляющая компания здесь коммунальных...
Значит, управляющая организация и совместно собственники помещений на своем общем собрании устанавливают размер платы за содержание жилого помещения. Значит, и ежегодно пересматривают этот размер, если такая потребность возникает. Если такое решение не принимается, то плата на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома устанавливается по умолчанию по нормативам, которые установлены, и рассчитывается на те площади и мест общего пользования, которые индивидуально тоже в каждом многоквартирном доме.
Спасибо. Еще примем один звонок, и потом пойдем дальше по темам нашего эфира. Сейчас Светлане предоставляю микрофон. Телефон прямого эфира 208-005. Сорвался, да, звонок, мне подсказывают. Ну что ж, Светлана еще успеет перезвонить. Ну, а мы с вами добрались до такого важного момента, как оплата. Как оплата коммунальных счетов. И тут за эфиром мы с вами обсуждали изменения, которые связаны с автоплатежом. Действительно, услуга эта очень удобная, она позволяет не забывать о наших обязанностях, но на что здесь нужно обратить внимание?
Я хочу обратить внимание тех потребителей, которые действительно у нас пользуются очень удобной услугой. Это автоплатеж, который предоставляют наши коллеги и партнеры, это платежные агенты. И в том случае, если автоплатеж у вас подключен в виде фиксированной суммы, то не забудьте скорректировать эту фиксированную сумму в своем автоплатеже. Угу. На тот процент роста тарифов, о котором я вам уже сказала. А если у вас сервис, который предлагают наши партнеры, уже более современный и актуальный, когда позволяется подключить автоплатеж в размере действительно начисленных сумм по оплате.
Это сейчас тоже возможно.
Да, это сейчас тоже возможно. То тогда вам беспокоиться не следует. Кроме того, я хотела напомнить нашим слушателям о том, что за всеми расчетами платы, за обоснованностью и правомерностью принятых решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги, связанные с ростом тарифов, осуществляют контроль определенные надзорные органы. В части роста тарифов это служба по тарифам Иркутской области. Там есть телефон горячей линии, на который вы можете обращаться 33-56-26 по вопросам роста тарифов, и вам там дадут квалифицированную консультацию. А если вы считаете, что размер платежей начислен с нарушением действующего законодательства, то можно обращаться тоже в надзорный орган. Это служба жилищного надзора Иркутской области, где тоже специалисты проверят все расчеты согласно представленных вами документов и произведут проверку того, злоупотребила ресурсоснабжающая организация либо управляющая организация своими правами, неправильно рассчитала платежи, либо все в порядке и дадут, соответственно, вам ответ по результатам проведенной проверки.
Ну что ж, мы вновь готовы принимать наших слушателей в эфире. Тамара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вот, подскажите, пожалуйста, в конце 2016 года, в декабре, мне пришла платежка за тепло 4000 плюс, значит, по счетчику. Я пошла узнавать, мне говорят, что это какой-то перерасход. Пошла в ЖКХ, меня отправляют в энергосбыт, а энергосбыт отправляет в ЖКХ. Я так до сих пор и не понимаю, что это такое, что за перерасход тепла. Никогда с этим не сталкивалась, и такого никогда не было. Плачу ежемесячно, как бы.
Значит, это вопрос очень актуальный, мы его обсуждали на прошлой передаче. Значит, смотрите, какая ситуация, я думаю, вы проживаете в Иркутске, какая ситуация произошла. Значит, Иркутская процессинговая компания, ваша управляющая организация, я не знаю, западное управление, либо южное, либо северное управление жилищно-коммунальными системами, произвело вам расчет в виде корректировки платы за отопление за 2016 год. Поэтому все разъяснения по порядку производства такого расчета должны дать специалисты Иркутской процессинговой компании либо вашей управляющей организации. В связи с чем произошел перерасчет, корректировка платы за отопление? В связи с тем, что температурный режим в 2016 году был более холодным, и поэтому те платежи, которые вам предъявлялись равными долями в течение 2016 года, были взяты по средним показаниям приборов учета за 2015 год, который был более теплым. Поэтому в конце 2016 года, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, все исполнители коммунальных услуг производят корректировочные расчеты в сторону уменьшения либо увеличения. И если прибор учета за 2016 год показал у вас больший объем потребления тепловой энергии, чем вам было предъявлено равномерными платежами в течение года, то сумма корректировки была в сторону увеличения. С 1 января 2017 года потребители самых крупных наших управляющих организаций, это Южное, Западное и Северное управление жилищно-коммунальными системами в городе Иркутске, перешли на прямые расчеты с Иркутскэнергосбытом. И вот все те расчеты, которые с 1 января этого года осуществляются, вот по ним вы можете консультироваться
в энергосбыте,
в Иркутскэнергосбыте, да. Соответственно, вот по расчетам, которые за 2016 год, это Иркутская процессинговая компания, либо ваша управляющая организация, соответственно, все телефоны у вас в платежных документах указаны. А по расчетам, которые с 1 января 2017 года, это, пожалуйста, в наши фронт-офисы Иркутскэнергосбыта обращайтесь, либо в наш контакт-центр.
Еще один вопрос в продолжение этой темы задала слушательница Валентина Игоревна, обещала, что вам его адресую, он перекликается с предыдущей темой, которую мы обсудили. Проживает Валентина Игоревна на улице Чехова в двухкомнатной квартире, и она разбирается, собственно, как раз с перерасчетами, сумму, которую по итогам корректировки годовой нужно доплатить за тепло 8 тысяч. А звоночек нашей слушательницы сейчас предоставим, а потом, если успеем, в этой части обсудим, либо в следующей.
Причиной ставят, что между 15 и 16 годом была разница в зимней температуре где-то на 1.5 градуса, если мне не изменяет память. Я считаю, что если у нас есть приборы учета по отоплению, то мы должны согласно этому прибору учета платить, а не по разнице температур. Для чего тогда мы ставили прибор учета? Есть контрольная комиссия, она была раньше в доме кузнеца, теперь ее перевели в гражданпроект, возглавляет ее Вахонин. Я сходила к нему, проконсультировалась, он сказал, что надо сделать следующее. следующее. Пойти в домоуправление, взять пароль доступа к нашему счетчику по отоплению. Но это связано с трудностями. Я вот как рядовой обыватель, плательщик, мне же никто не даст этот логин, чтобы я пошла и как-то проконтролировала. Просьба разобраться в этом точно и дать вот ответ, как сейчас правильно нам поступить, потому как Иркутскэнерго шлет нам письма, что будет подавать на нас иск в суд. Но мы даже и довольны. Наймем юриста и разберемся в этом деле. Многие, конечно, платят, испугавшись, но надо найти ведь правду, действительно ли мы должны столько платить.
Юлия Сергеевна, у нас остается всего 30 секундочек в этой части программы. Я думаю, что после перерыва мы ответим на вопрос нашей слушательницы и в том числе, кроме этого, обсудим меры социальной поддержки, на которые могут рассчитывать незащищенные граждане, незащищенные слои населения. Ну а сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, телефон прямого эфира 208-005, Юлия Матвеева, заместитель начальника управления по работе с ЖКХ. Иркутская энергосбытовая компания готова отвечать на вопросы наших слушателей. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Полезное радио. Полезное радио. Ваша территория.
В Иркутске 11.32. Мы продолжаем работать в прямом эфире. А мы, это я, Евгения Дмитриева, и моя сегодняшняя соведущая Юлия Матвеева, заместитель начальника управления по работе с ЖКХ Иркутской энергосбытовой компании. А прервались мы, послушав звонок от Валентины Игоревны, связан он был с перерасчетами. А можем помочь разобраться нашей слушательнице?
Да, конечно. Я хочу сказать, что оплата действительно осуществляется по приборам учета. Как я уже ранее отвечала предыдущей нашей...
Тамара звонила нам.
Слушательнице. Значит, в течение 2016 года платежи вам предъявлялись по средним показаниям прибора учета за 2015 год. По показаниям прибора учета за 2016 год произведена корректировка. То есть... Все суммы и объемы, которые вам предъявляются в течение 2016 года, сравниваются с фактическими показаниями прибора учета вашего общедомового за 2016 год. Если объем потребления составил больше предъявленных вам в течение года объемов и расчетов, то тогда корректировка в сторону увеличения. Если меньше, то в сторону уменьшения платежа. Почему мы акцентируем внимание, что более холодным был 2016 год? Потому что предыдущие годы температурные графики и режимы более благоприятными, более высокие температуры были воздуха, менее холодные зимы, и поэтому все корректировочные расчеты были в сторону уменьшения, и это не составляло проблем для наших потребителей.
Но это приятная новость была.
Приятная новость в конце года и расчет в сторону уменьшения платы за отопление. В этом году ситуация обратная. Я вот даже приведу пример по своей квартире. Если прошлые годы возврат по результатам корректировки был в размере у меня примерно 3000 рублей, то по итогам 2016 года всего 312 рублей был возврат платы. Но в нашем доме эффективно проводится мероприятие по энергоресурсосбережению. То есть мы с вами в прошлой передаче обсуждали, что это большая работа управляющих организаций, которые должны, во-первых, совместно с собственниками проводить эти мероприятия за счет средств собственников, во-вторых, в течение отопительного периода, там, где нет тепловых пунктов с автоматическим регулированием, производить регулировку системы в каждом доме для того, чтобы уменьшать потребление, чтобы мы не регулировали открытием форточек индивидуально каждый в своей квартире и не платили за ту тепловую энергию, которая у нас вылетает в форточку, когда мы открываем в зимний период наши окна.
Но вот еще важный момент, который слушательница наша затрагивала, это, собственно, контроль, некий доступ к прибору учета,
да,
там сложно, какие-то
логины. Никакой необходимости непосредственно у потребителей снимать все тепловые графики, температурные режимы в течение всего года, это почасовое автоматическое снятие идет, и разбираться в этих графиках нет, потому что все расчеты осуществляются согласно показаниям приборов учета. У вас, если есть сомнения, пожалуйста, обратитесь в службу жилищного надзора, когда по запросу потребителей служба рассматривает расчеты платы. Она запрашивает у ресурсоснабжающей управляющей организации все температурные графики для того, чтобы проверить, правильно ли были предъявлены объемы и, соответственно, по ним расчеты для потребителей. Угу. Поэтому есть специально квалифицированные, обученные специалисты, которые проведут эти проверки. И непосредственно самим потребителям вникать в эти графики никакой необходимости нет, тем более получать какие-то пароли, логины, доступы к приборам учета, да, общедомовым. Пожалуйста, обращайтесь в соответствующие надзорные органы, все проверят.
Ну что ж, телефон прямого эфира 208-005, еще один звонок успеем принять. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Татьяна Ивановна, вы нас слышите? Не слышит нас слушательница. Ну вот вы заговорили про службу жилищного надзора. Я зашла к ним на сайт и вижу информацию, которая меня лично очень интересует, потому что сама в ней разобраться не особо могу. Речь о системе ГИС ЖКХ. А как она сейчас работает, что показывает, насколько она эффективна?
Работа по размещению информации в системе ГИС ЖКХ находится пока в такой немножко начальной стадии, поскольку там размещена информация по многоквартирным домам и привязка к управляющим организациям, соответственно, к их лицензии. Значит, размещены в своем личном кабинете, каждый потребитель может зайти и посмотреть те сведения, которые занесены по его квартире, в том числе выгрузились сведения о праве собственности органами Росреестра. Значит, с 1 июля частично начата выгрузка информации о расчетах, но, к сожалению, система функционирует пока не в полном объеме, потому что очень много проблем с ее внедрением. Вот мы находимся в постоянном режиме консультации со службой технической поддержки, и пока свои расчеты выгрузили не в полном, выгружаем не в полном объеме, потому что постоянно возникают какие-то технические вопросы с выгрузкой. Но я хочу сказать, что это будет нужный и полезный ресурс, который потребители могут также использовать
для контроля.
Для контроля. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день тот сайт, которым располагает Иркутскэнергосбыт, в котором вы можете в своем личном кабинете также увидеть все начисления оплат, все сведения о своих жилых помещениях, распечатать платежные документы, в принципе, наш сайт на сегодняшний день подменяет вот систему ГИС ЖКХ, которая пока в стадии становления. И весь тот объем информации, который на сегодняшний день размещен на нашем сайте в части именно начислений и оплаты услуг, показаний приборов учета, абсолютно идентичен тому, который будет в системе ГИС ЖКХ в личном кабинете каждого потребителя. Значит, для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, я напоминаю, надо будет зарегистрироваться на сайте госуслуг, и тогда в автоматическом режиме появится личный кабинет в системе ГИС ЖКХ. Но я хочу сказать, что правительством Российской Федерации полгода дано на именно
Становление
этой всей системы, выгрузок в эту систему, потому что все штрафные санкции за невыгрузку информации, неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ будут применяться только с 1 января 2018 года. На сегодняшний день очень много вопросов чисто технических по размещению информации. Но я призываю наших потребителей пользоваться личными кабинетами на сайтах крупнейших наших управляющих организаций и личными кабинетами на сайте Иркутскэнергосбыта. Полностью тот объем информации, который будет в ГИС ЖКХ, вы на сегодняшний день получите посредством этих сайтов. И напоминаю, что управляющие организации продолжают размещать информацию, как и прежде, на сайте «Реформа ЖКХ», о всех домах, о перечне работы услуг, о заключенных договорах управления. Поэтому есть альтернативные сайты, которые на сегодняшний день в полном объеме потребителю предоставлять всю информацию, которая будет в ГИЖКХ.
А к вопросу оплаты еще хотела вернуться. Понятно, есть у нас забывчивые граждане, которые, по идее, оплачивают, да, коммунальные услуги, но периодически забывают это делать. Для них отличный вариант – это автоплатеж, ну и тот же личный кабинет. Я там регулярно оплачиваю, мне это очень удобно, никуда бегать не надо. Но есть другая категория должников – люди, которые столкнулись со сложностями. Возможно, это потеря работы, болезнь какая-то. Здесь на что могут рассчитывать такие должники, если они, ну, не пофигисты, если можно так говорить?
У нас на федеральном уровне предусмотрены меры социальной поддержки населения. Это льготы льготным категориям граждан и жилищные субсидии. И вот в связи с ростом тарифов я могу посоветовать нашим потребителям посмотреть совокупный доход вашей семьи и сравнить его с размером платы за коммунальные услуги, которые вы получите в платежных документах в начале августа этого года. Если такой размер превышает 22% от совокупного дохода семьи, можно уже обратиться в органы социальной защиты населения для того, чтобы проверили возможность получения вами жилищной субсидии. Очень много факторов влияет на назначение субсидий, в том числе размеры региональных стандартов. Это и занимаемая площадь вашего жилого помещения, и соотношение совокупного дохода семьи к прожиточному минимуму, и те категории, к которым вы относитесь, это могут быть пенсионеры, либо семьи с низкими доходами. Поэтому только специалисты органов социальной защиты могут проверить, есть ли у вас основания для получения жилищной субсидии, и если такие основания имеются, то эту жилищную субсидию назначить. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что все меры социальной поддержки в виде льгот и жилищных субсидий предоставляются при условии полной оплаты жилищно-коммунальных услуг.
То есть сначала нужно оплатить, а потом получишь
сначала
возврат.
Сначала надо не иметь задолженности, по оплате жилищно-коммунальных услуг. Безусловно, провести оплату, и все меры социальной поддержки у нас носят компенсационный характер. То есть полная оплата, а потом, ну или параллельно идет компенсация.
Вот еще хотела уточнить, вы сказали 22%, вот сумма платежа должна составлять от совокупного дохода, а у пенсионеров, у них же только пенсия.
Там более низкие пороги, да, от 7%. Это размеры региональных стандартов, они установлены у нас законом Иркутской области, 5 ОЗ, наши телезрители и слушатели.
И слушатели, и зрители тоже, да, могут, на kp.ru можно смотреть.
Да, могут воспользоваться всеми возможными информационными системами, посмотреть этот закон региональный, и там в зависимости и от площади квартиры, и от соотношения дохода к минимальному прожиточному минимуму установлены вот эти вот как раз проценты, более которых не должен составлять платеж за коммунальные услуги.
А если потребитель уже накопил какой-то долг, может ли он рассчитывать на понимание компании некоторую рассрочку платежа?
Да, в исключительных случаях, когда потребители наши попадают в трудные жизненные ситуации, наша компания предоставляет рассрочку платежа до 6 месяцев, но, опять же, при условии оплаты первоначальной в виде 30% от суммы задолженности, и потом по графику можно разбить уплату долга, но при этом оплачивать текущие платежи тоже нужно.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что с нами сегодня была Юлия Матвеева, заместитель начальника управления по работе с ЖКХ Иркутской энергосбытовой компании. Спасибо за полезную информацию в эфире Полезного радио.
Спасибо.
А сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в эту студию. У нас в гостях представители системы «Город». Будьте с нами. Телефон прямого эфира прежний, 208-005.
Правда. Полезное радио. Полезное радио. Ваша территория.
В Иркутске 11.47 и эстафету полезного радио принимает система «Город». У нас в гостях заместитель директора Иркутского биллингового центра Ирина Бурносова. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
И телефон прямого эфира 208-005. Все вопросы, которые касаются оплаты счетов с помощью системы «Город», также можно озвучить в нашем эфире. Мы готовы провести консультацию. Ирину Юрьевну я бы хотела подробнее расспросить об изменении, которое я так озаглавила одной строкой. Насколько я понимаю, что изменения ждут потребителей, которые оплачивают счета с помощью системы «Город». А в чем суть этого нововведения, с чем связано?
Особых-то изменений у нас таких, к которым люди привыкли, не ожидается.
Но есть на что обратить внимание.
А мы столкнулись с такой проблемой, что при обмене данными с управляющими компаниями и другими поставщиками услуг количество строк в квитанции катастрофически растет. Это может быть связано с изменением ресурсоснабжающих организаций, с изменением перехода дома из одной управляющей компании в другую, и остаются строки еще по старой управляющей компании. И не по одной, бывает по одной, еще по одной. Вот. Как пример, недавно мы столкнулись с тем, что нам передали по одной управляющей компании, по лицевому счету, по одному всего жильцу, 63 строки.
Ого, что там вообще может быть?
Естественно, мы не знаем, что это за 63 строки, тем более, что каждого наименования там идет по 5 подряд повторений. Вот. И вот эти все вещи, они, конечно, нервируют плательщиков в первую очередь. Потому что трудно разобраться. Это может только поставщик объяснить, что это такое. И, естественно, это вызывает недовольство в кассе. Это вызывает нервозную работу кассиров. Потому что откуда же им знать? Или, например, вот как сейчас предыдущий участник нашей передачи «Наркосбыт» рассказывала, что идут перерасчеты по отдельным там потреблению тепла или электроэнергии, тоже откуда кассир может знать, откуда у человека взялась переплата или, например, там, наоборот, доплата. В связи с этим мы со многими поставщиками услуг приняли такое решение, что так как всем жильцам, в общем-то, выдают извещения по расчетам подробные каждому по своей квартире, где все расписано, и тарифы, и какие у него там услуги, и что он должен, и какая сумма итого к оплате, вот, то наша задача, в принципе, эту сумму принять и передать поставщику услуг. И расписывать вот эти 63 строки нет необходимости. Тем более, что ведь жизнь продолжается, они нам сделали срез на какое-то число, передали данные поставщики услуг, так. А потом начали делать какие-то перерасчеты, изменились какие-то обстоятельства. Вот. И часто бывает такое, что человек приходит с извещением в кассу, у него на руках одни данные, а у кассира другие. Вот чтобы вот эти вот неприятности сгладить, убрать, чтобы передать только именно сумму к оплате поставщику, а по некоторым поставщикам, в том числе по «Энергосбыт», в первую очередь хочу предупредить вот слушателей, возможно, при приеме оплаты появится всего одна строка, которая будет называться, например, «Коммунальные услуги ООО «Энергия», управляющей компании, да, например. Вот, там будет нам передана общая сумма задолженности и сумма к оплате. Мы это все дело предъявим. Если у человека на руках будет извещение с перерасчетом, и сумма будет какая-то там не совпадать, трагедии в этом никакой нет. Нужно заплатить именно ту сумму, которая в извещении. Потому что, может быть, нам это еще не передали. Или, может быть, этот человек заплатил сначала в Сбербанке, мы об этом тоже не знаем. Сумма изменилась. То есть вот мне кажется, что это улучшит взаимоотношения в кассе и снимет нервозность, потому что некоторых очень нервирует, что им хочется, чтобы оплата прошла копейка в копейку по каждой строке. Мы передадим сумму, которую человек заплатил поставщику, и он разнесет именно так копейка в копейку по каждой строке. Мне кажется, это будет более правильно.
А нет тут опаски, что вот будут неточности, какие-то строки потеряются, например?
А как они могут потеряться? Если человек платит нам на определенного поставщика услуг, мы эту всю сумму передаем поставщику услуг, и он уже в своей собственной базе, как первоисточники, разносит ее по кодам услуг, ничего потеряться не может.
Ирина Юрьевна, то есть можно такую некую параллель провести, предположим, с оплатой услуг сотовой связи?
Да, совершенно верно. Мы же вот с вами платим за телефон, а хотя там ведь есть и абонентская плата, и переговоры, и там какие-то другие услуги. Мы же вот в квитанции нам это сразу не расписывают. Мы платим общую сумму, а она полностью гасит нашу задолженность перед оператором связи. Вот аналог будет вот такой.
То есть, как было до этого момента, грубо говоря, система «Город» знала, сколько условно Иванов тратит холодной воды, сколько он тратит горячей воды, но как же защита персональных данных, то теперь в этом случае будет еще лучше.
Тоже, это тоже хорошо, потому что вот эта развернутая информация, которая, мало того, что она может не соответствовать действительности, может быть, она уже устарела, да, вот эта развернутая информация, совершенно ни к чему ее раздавать в другие совершенно организации, причем туда, где она и не нужна.
Да, это так. Ну а как может потребитель проверить корректность расчетов, если как-то засомневался?
Ну, во-первых, он может проверить по извещению, которое ему дали на руки.
В первую очередь.
Во-вторых, он может обратиться в расчетный отдел своей управляющей компании там, или другого поставщика услуг. А в-третьих, у многих, вот у энергосбытовой компании, опять же, у них есть личный кабинет, в котором подробно все это дело расписано. Можно зайти туда и посмотреть в первоисточники. В любом случае, вопросы начисления, вопросы перерасчетов, они, конечно, никак не касаются сборщиков денег. Это все поставщики услуг. И, конечно же, все вопросы, почему, от чего, как нужно задавать туда.
Главное разобраться просто слушателям, да, а с чем могут к вам обратиться, как сделать, если есть какие-то вопросы именно по процедуре оплаты, да?
К нам могут обратиться с вопросом, во-первых, принятия денежных средств. И если вдруг по какой-то причине не отражается у поставщика услуг на сайте платеж, это не значит, что он туда не дошел. Просто они его еще не успели разнести. Но если есть какие-то сомнения, да, можно к нам обратиться, мы свяжемся с поставщиком услуг, получим подтверждение, а разнесли они, получили ли они или не получили. То есть мы можем в этом деле помочь. А так, в принципе-то, система «Город», она ориентирована на прием платежей в пользу поставщиков услуг.
Ирина Борисовна, вы обозначили, что в одной из платежек вы видели 63 строчки по услугам. Если теперь будет одна, повлияет ли это как-то на скорость обработки информации, скорость поступления платежей, вот как отразится на работе?
Ну, конечно, посмотрите, 63 строки. А когда идет обработка результатов платежей, то база данных очень сильно нагружена. Угу. А если каждый платеж сократится вот как минимум там, ну, в несколько раз, то скорость обработки, скорость ответа на запросы кассира, обслуживание в кассе, это все быстрее будет. И результаты работы, ведь у нас все кассы по Иркутской области подключены к единому серверу. И каждый запрос кассира одновременно идет из разных касс, терминалов, из сайта, идет на один и тот же сервер. И, естественно, его нагрузка, чем больше идет обрабатываемой информации, тем сильнее он загружен, тем медленнее может быть работа. Вот это тоже ускорит, в общем-то, обслуживание всех наших пользователей системы «Город».
Ну, еще приятная новость в завершении. Свершилось, сказано на сайте системы «Город». Мобильное приложение для iOS уже работает. А как показывает себя приложение для продукции Apple? Какие отзывы получаете?
Ну, действительно свершилось, действительно любой владелец телефона, неважно теперь какого.
Или Android, или iOS, неважно.
Да, совершенно неважно, может воспользоваться мобильным приложением и оплачивать услуги еще и таким способом. Услуга востребована, в общем-то, мы получили, да, от некоторых абонентов, которые давно этого ждали, получили даже благодарность. Другое дело, что, может быть, не все сделано, как хотелось бы, поэтому пожелания мы принимаем, работа продолжается, и если нужно там что-то улучшить, то мы всегда это выполним.
Ну, а я вас благодарю, что нашли время и к нам заглянули. Я уверена, что успокоили наших слушателей, и будет меньше вопросов и нервозности, о которой вы сказали при обращении в кассы системы «Город». Спасибо.
До свидания.
Полезное радио.